Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем цикл лекций по истории Русской Православной Церкви XX века. В предыдущей лекции мы остановились на том, что кончина святого патриарха Тихона завершила определенный этап в истории Русской Православной Церкви. Этап, когда Церковь пережила свое удивительное торжество благодаря Поместному собору 1917-18 годов, когда Церковь, наконец, обрела после двух веков синодального периода патриарха и патриарха одного из достойнейших, и вместе с тем этап, когда Церковь в России впервые по-настоящему узнала, что такое гонение. Гонение, которое воздвигали на нее не иноземные и иноверные завоеватели, но гонение, которое было воздвигнуто на нее богоборцами, выросшими из народной среды, гонителями, вышедшими из среды ее посомых. Осмыслить и пережить это дано было уже святому патриарху Тихону. Но он, наверное, во многом не успел выразить то, что было на его душе. А самое главное, даже ему, видимо, трудно было представить то, какие тяжелые испытания ожидали церковь впоследствии, после его кончины. Ставший его преемником митрополит Крутицкий Петр Полянский с самого начала стал восприниматься властями как иерарх, более способный к тому, чтобы пойти на компромиссы с властью. Трудно понять, почему Тучков столь ошибался в митрополите Петре. Ведь с конца 23-го года митрополит Петр Полянский был ближайшим советником патриарха Тихона, и не раз Тучкову приходилось видеть, как единодушно выступали они, отстаивая все более и более ущемляемые, но все-таки остававшиеся в основе своей непопранными права церкви свободно определять свою внутреннюю жизнь. Возможно, личность митрополита Петра, его жизненный путь располагали Тучкова к подобного рода надеждам на его большую склонность к компромиссам. Действительно, случилось так, что большую часть своей жизни в миру Петр Федорович Полянский не был священнослужителем. Получив высшее богословское образование в Московской духовной академии, он многие годы подвязался на поприще церковного просвещения, в конечном итоге став одним из крупнейших чиновников учебного комитета, действительным статским советником, который большую часть своей жизни действительно осуществлял деятельность мирянина, одного из руководителей духовного образования в Русской Церкви. Даже внешний облик будущего митрополита Петра ничем не отличал его от многих высокопоставленных чиновников синодального ведомства. И тем не менее, будучи уже человеком преклонных лет, он принимает решение поистине героическое. Став очевидцем революции и гражданской войны, участвуя в Поместном соборе Русской Православной Церкви, который был разогнан большевиками осенью 1918 года, этот искушенный в административной деятельности церковный чиновник, будучи уже почти 60-летним стариком, принимает решение постричься в монашество и принять священный сан. Святой патриарх Тихон высоко ценил Петра Федоровича Полянского как очень опытного в церковном административных делах специалиста. Не случайно он был приглашен, будучи еще мирянином, на поместный собор. И тем не менее, увидев церковь гонимую, увидев церковь, требующую от своих верных мужества и подвижничества, 57 лет от роду Петр Федорович Полянский вступил на стезю монашеского и священнического служения. Вскоре, уже в 20-м году, после монашеского пострига и пресвитерской хиротонии, иеромонах Петр Полянский был рукоположен в епископский сан и стал епископом Подольским. Это делало его одним из викариев московской епархии, одним из наиболее приближенных к святому патриарху Тихону иерархов, а значит, по существу, делало одной из наиболее вероятных жертв большевистского террора. И поразительно, что владыка Петр осознанно, не будучи идеалистически настроенным юношей, но зрелым, многоопытным человеком, пошел на этот путь поистине голгофский. И не случайно, что уже в первые несколько лет своего епископского служения, став митрополитом Крутицким, то есть вторым после патриарха, церковным иерархом, по своему иерархическому положению, митрополит Петр нес со святейшим все тяжести управления церковью в период гонений. Он был еще не очень известен в церковной иерархии, но патриарх Тихон ему, безусловно, доверял. Поэтому, став во главе русской епископской иерархии, митрополит Петр с полной ответственностью вступил в неравную борьбу с богоборческой властью. Он понимал, что в этой борьбе нужно полагаться уже только на верность весьма немногочисленных православных христиан, не отвернувшихся от церкви. Он понимал, что все меньше остается епископов, которые способны отстаивать последовательно и непреклонно право церкви быть самой собой. И он был готов возглавить это малое стадо. С самого начала власти предприняли попытки вновь навязать митрополиту Петру какой-то союз с обновленцами. Вновь стали подвигать его переговорам с обновленческим синодом. Но святой митрополит Петр отверг подобного рода предложения, хотя и не отрицал необходимости продолжения диалога с властью. Летом 1926 года, через несколько месяцев после того, как он вступил в управление церковными делами, появится его послание, в котором категорически будет отвергнута всякая возможность компромисса с обновленцами, будет дана пространная и резкая характеристика этому движению. Но от написания послания о лояльном отношении к власти митрополит Петр не отказывался. Однако власти рассчитывали именно от него получить ту главную уступку, которую они так и не получили от святого патриарха Тихона. Они рассчитывали добиться от него допущения вмешательства государства в кадровую политику церкви. Давление, оказывавшееся на митрополита Петра, мало чем отличалось от того давления, которое оказывалось на святого патриарха Тихона. И ему очень скоро стали грозить арестом, и против него очень скоро стали фабриковать обвинительные заключения. Зная об этом, предчувствуя, что его арест может произойти очень скоро, Святой митрополит Петр стал задумываться над тем, как же обеспечить преемство высшей церковной власти в этих поистине беспрецедентных условиях. И вот здесь перед нами возникает вопрос, до сих пор остающийся одним из наиболее дискуссируемых, одним из наиболее сложных для понимания даже специалистами в истории русской церкви XX века. Долгое время этот вопрос по существу задавался всегда, когда и специалисты, и просто размышлявшие о судьбах церкви православные христиане пытались понять, а сохранилась ли каноничная церковная иерархия в России после страшных большевистских гонений. Поэтому следует внимательно вдуматься в то, что происходило тогда, чтобы, наконец, уже на грани нового века, нового тысячелетия понять, что какие бы страшные потери не понесла церковь в XX веке в России, каких бы мучительных и тяжелых компромиссов не стоило нашей церковной иерархии, попытка сохранить церковную жизнь в нашей стране. Церковь осталась жива и осталась церковью каноничной. Как мы уже говорили ранее, в порядке исключения, исходя из экстремальных условий, в которые была поставлена церковь при большевиках, Поместный собор уполномочил патриарха Тихона назначить себе преемника с передачей ему всей полноты своих прав. Преемника, который, естественно, не избирался собором, хотя и обладал полнотой прав патриарха, но назначался своим предшественником. Патриарх Тихон исполнил это постановление собора. И митрополит Петр, не будучи избранным на патриаршую кафедру, нося всего лишь титул местоблюстителя патриаршего престола, обладал всей полнотой патриарших прав. А следует заметить, что в условиях гражданской войны, в условиях гонений на церковь, нередко святой патриарх Тихон принимал решения, которые определениями Поместного собора входили в компетенцию синода и даже подчас архиерейского собора. Связано это было с тем, что и архиерейский собор, большевистские власти не давали созвать, и синод очень часто был парализован в своей работе в силу тех репрессий, которые обрушивались на представителей церковных иерархий. Вот почему святой митрополит Петр уже не несколько лет осуществлявший свое служение рядом со святым патриархом Тихоном, с самого начала понимал всю величину власти, которую он получил от своего предшественника. Но вот угроза ареста, а возможно и гибели, нависла над ним тогда, осенью 1925 года, когда он еще всего лишь полгода возглавлял церковную жизнь Советской России. Как мог он распорядиться своими полномочиями? Было очевидно, что большевики не дадут собрать Поместный собор или даже архиерейский собор, а арест может произойти в любой момент. И вот тогда митрополит Петр составляет два распоряжения. Одно на случай передачи своих полномочий, если кончина не позволит ему продолжать управление церковными иерархией. Другое постановление о передаче своих полномочий в случае, если он будет арестован. Такая возможность была всего вероятнее. И вот именно это второе постановление, написанное им 6 декабря 1925 года, определяло дальнейшую судьбу церкви. В понимая, что наряду с ним продолжают оставаться два других местоблюстителя, назначенные патриархом Тихоном, митрополиты Кирилл Смирнов и Агафангел Преображенский, и зная, что они будут еще находиться в ссылке долгое время, возможно, святой митрополит Петр в своем распоряжении от 6 декабря назначал своими преемниками тех иерархов, которые были известны в церкви и которые в данный момент находились на свободе. Митрополита Сергия Старгородского, митрополита Михаила Ермакова, архиепископа Иосифа Петровых. Их также было трое, ибо не была исключена возможность того, что власти могут расправиться с одним единственным преемником, теперь уже патриаршего местоблюстителя. Назначив их своими преемниками, то есть заместителями местоблюстителя, митрополит Петр поставил очень сложно разрешимую проблему в церковной жизни. Ибо с самого начала мог возникнуть вопрос, а имеет ли он право назначать себе преемника с передачей ему полноты своих прав? Ведь некоторые считали, что Поместный собор уполномочил на это только патриарха Тихона. И другой, не менее существенный вопрос. А как соотносятся права заместителей местоблюстителя, находившегося в заключении, с правами местоблюстителей патриаршего престола, назначенных святым патриархом Тихоном, которые тоже продолжали еще быть оставаться в живых и тоже могли находиться либо в заключении, либо на свободе. Вот в решении этих вопросов, этих очень острых, трудно разрешимых вопросов, пройдут целые годы дискуссий, споров, часто очень резких, среди не только ученых-специалистов или церковных иерархов, но подчас и среди простых православных христиан в России и в русском зарубежье. Митрополиту Петру трудно было искать какие-то иные варианты. Угрозу ареста большевистские власти действительно воплотили в жизнь уже через 4 дня после того, как митрополит Петр написал свое распоряжение. Он был арестован вместе с группой епископов. Арест святого митрополита Петра по надуманному обвинению в связях его и святого патриарха Тихона с монархическими кругами русской эмиграции, сфабрикованное письмо патриарха Тихона и митрополита Петра по поводу притязаний на императорскую власть великого князя Кирилла Владимировича, использовал в качестве одного из основных аргументов обвинения. Вот все это свидетельствовало о том, что патриарх Тихон, святой митрополит Петр, оказался для властей неприемлемым церковным иерархом. Они потеряли надежду на то, что он пойдет на необходимые для них компромиссы, и предпочли упразднить его деятельность, арестовав митрополита Петра. Это был очень ощутимый удар по церковной жизни, ибо неопределенность полномочий его заместителей могла вызвать в церковной жизни споры и конфликты. Да и преемники святого митрополита Петра могли оказаться также не очень сговорчивы с властями. И поэтому новые репрессии, новые провокации со стороны властей могли последовать очень скоро. 14 декабря 1925 года находившийся в Нижнем Новгороде митрополит Сергий Старогородский заявил о том, что он готов взять в свои руки высшую церковную власть. И тут же представители ГПУ запретили ему выезжать из Нижнего Новгорода. Как это некогда было сделано с местоблюстителем патриаршего престола, митрополитом Агафангелом Преображенским, которому после назначения его преемником патриарха в 22 году власти запретили приехать в Москву из Ярославля. А в это самое время в Москве появилась группа из 9 архиереев во главе с архиепископом Екатеринбургским Григорием Яцковским, которая заявила о том, что ввиду отсутствия заместителя патриаршего местоблюстителя в Москве, ввиду возможного его нежелания осуществлять свои полномочия, они создают коллегиальный орган высшего церковного управления, Временный Высший Церковный Совет. Этот орган почти сразу получил регистрацию гражданских властей, чего не получали все эти годы ни святой патриарх Тихон, ни святой митрополит Петр для высшего церковного управления патриаршей церкви. И вот эта быстрая регистрация, безусловно, свидетельствовала о том, что за этой группой епископов стоит ГПУ, убежденная в готовности этой группы пойти на очень значительный компромисс. Митрополит Сергий был приглашен архиепископом Григорием войти во Временный Высший Церковный Совет, но, почувствовав в этой организации новый вариант обновленчества, хотя григориане подчеркивали, что они никогда не будут проводить обновленческих реформ в отношении своей готовности быть послушной марионеткой в руках ГПУ, они были типичными обновленцами. Почувствовав, что это второй вариант обновленчества, с которым у митрополита Сергия Старогородского уже была одна попытка компромисса в прошлом, митрополит Сергий не только отказался войти во Временный Высший Церковный Совет, но и предал церковным прещением всех епископов, входивших в эту группировку. С формальной стороны такое прещение может показаться неканоничным, ибо один епископ не вправе запрещать священнослужение других епископов.